вместо слухов и домыслов.
Только достоверная информация и официальные комментарии.
В программе «Актуальный репортаж» на Радио Республика.
Ровно 77 лет назад для русских, украинцев, белорусов и других представителей единого советского народа началась самая жестокая и самая кровавая война за всю историю.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Киев бомбили, но сегодня в Киеве об этом всячески пытаются забыть и даже переписать эту историю. В версии телеканала 1+1 на Украину напали сразу два агрессора – Германия и Советский Союз.
Пока Третий Рейх захоплював Норвегію, Данію, Францію, Нідерланди, Люксембург, Бельгію, Грецію та Югославію, СРСР окупував Західну Україну, Західну Білорусь, Східну Польщу, Естонію, Латвію, частину Литви та Фінляндії. На окупованих територіях проводили репресії, депортації, масові розстріли. Два агресори на окупованих територіях поводилися ідентично.
При этом журналистка неоднократно путается в датах. То ли она не помнит даты нападения Германии на СССР, то ли не знает, как будет по-украински июнь.
До 22 липня 41-го миролюбивий СРСР уже два роки воював, причому як країна-агресор. 22 липня 41-го на західних кордонах агресору протистояла готова до війни 3,5 мільйона червона армія.
Еще дальше пошел бывший премьер-министр Украины. В его интерпретации озвучено немецкому телевидению, СССР оккупировал не только Украину, но и Германию.
Мы все добре с вами пам'ятаем радянську invasion как в Украину, так и в том числе и в Німеччину. И цього треба уникнути, и никому не дозволено переписывать результаты Другої світової війни.
Однако вместо ожидаемого одобрения Яценюк тогда заработал шквал критики со стороны немецких депутатов. Конечно же, преимущественно левых.
Яценюку бы очень хотелось помешать советской армии принести освобождение от фашизма.
Если бы такое произошло в немецком парламенте, то он просто бы остался в нем один. Никто бы не захотел сидеть с ним рядом, все отвернулись бы от него.
Сегодня на Украине всячески пытаются уравнять фашизм и социализм, а нередко даже поставить социалистические идеи ниже фашистских, попутно обеляя тех, кто сотрудничал с немецким оккупационным режимом. При этом украинские пропагандисты забывают о том, какая действительно была мотивация у Третьего Рейха, и что они собирались сделать и с русскими, и с украинцами, и со всеми остальными советскими людьми. Вот экономическая мотивация от Альфреда Розенберга, наиболее влиятельного члена немецкой национал-социалистической партии.
На Востоке Германия ведет трехстороннюю войну. Войну за уничтожение большевизма, войну за уничтожение Великорусской империи и, наконец, за приобретение колониальных территорий для целей колонизации и экономической эксплуатации.
Рейхсмаршал Герман Геринг высказался еще проще и еще конкретнее.
Я намереваюсь грабить и грабить эффективно.
А это намерение самого фюрера.
Новая германская империя должна будет снова выступить в поход по дороге, давно уже проложенной тевтонскими рыцарями, чтобы германским мечом добыть нации насущный хлеб, а германскому плугу землю. Одна из основных задач германского государственного управления во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас. В принципе, мы должны помнить, что необходимо умело разрезать этот гигантский пирог с тем, чтобы мы могли, во-первых, господствовать, во-вторых, управлять, в-третьих, извлекать выгоду.
Однако эти записи Гитлера на Украине не вспоминают. Зато часто повторяют некоторых псевдоисториков, покинувших территорию России и теперь вещающих из-за бугра, что Советский Союз воевал неправильно, да и вовсе воевать не стоило, пили бы сейчас баварское с мюнхенскими колбасками. Тем более, что Советы к войне были не готовы. Действительно, Германия обладала большей военной мощью. Российский журналист Константин Семин приводит такие цифры, ссылаясь на книгу советского экономиста Николая Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отечественной войны».
На момент начала войны Германии удалось сосредоточить на границах СССР армию в 5,5 миллионов человек. Натасканную армию уже минимум год она ведет боевые действия. 5 тысяч самолетов, 4,5 тысячи танков. Ей противостоят 3 миллиона красноармейцев с 2 тысячами танков и 1,5 тысячами самолетов, если исключить устаревшие модели. То есть нападавший имеет существенный перевес и в живой силе, и в технике. Тяжелейшие поражения первых месяцев войны лишат СССР трети промышленности, половины пахотной земли, миллионов рабочих рук.
Однако уже 27 июня, всего через 5 дней после начала войны, принимается решение о гигантской, невиданной в истории промышленной эвакуации. Об этой операции вспоминают редко, но именно она не позволила нацистам одержать победу. Она сохранила то, без чего не помог бы никакой духовный подъем – оружие и оборонно-промышленный потенциал. За 4 месяца за Урал было переброшено 1523 промышленных предприятия и 7,5 миллионов человек. И уже в 1942 году, по данным Вознесенского, большая часть промышленного производства была восстановлена.
Уже в 1942 году промышленные предприятия восточных районов производили 100% тракторов, 99% кокса, 97% железной руды, 97% чугуна, 87% стали, 90% проката, 82% угля.
Масштабы, конечно, несопоставимы, но примерно так же сейчас Донецкая Народная Республика восстанавливает предприятия и наращивает добычу угля, превышая довоенный показатель.
За период с 1942 по 1944 год на востоке страны было построено 2250 крупных промышленных предприятий, введено в действие 100 тысяч металлорежущих станков, 24 доменные и 128 мартеновских печей, 70 электропечей, 56 прокатных станов, 67 коксовых батарей.
В итоге именно экономическая победа, которая началась еще во времена сталинской индустриализации, и привела к победе военной. Поразительно, что этот гигантский трудовой подвиг, в котором принимали участие предки нынешних украинцев, Киев всячески пытается вычеркнуть. И таковы были итоги этого подвига.
Соотношение сил СССР и гитлеровской Германии на январь 1945 года. Танки СССР 11800, Германия 8000. Боевые самолеты СССР 12700, Германия 4100. Артиллерия и минометы СССР 100400, Германия 56000.
Таким образом, победа оказалась за идеологической платформой. Социализм оказался сильнее фашизма, даже с учетом того, что война началась не при равных условиях.
Когда сегодня кричат, что вся эта система лишь обратная проекция гитлеризма, что и воевать надо было не так, и хозяйствовать по-другому, вспомните эти цифры, вспомните эти лица и попробуйте представить, чем кончилось бы дело, если бы на месте героев той грозной эпохи оказались их современные неспровергатели. Богатыри не мы, богатыри не мы. Но эту богатырскую немоту сегодня нельзя заглушить даже самой убедительной и самой правдоподобной клеветой.
Действительно, кучка украинских политиков, журналистов, прочих националистов и обычных маргиналов кричит громко, срывая голос. Остальная Украина пока молчит. Молчит, но помнит, кто и как воевал в Великую Отечественную. И, надеемся, однажды эта Украина напомнит.
За землю родной батьківщини поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.
Актуальный репортаж на радио «Республика».